Я несколько раз, друзья мои, пытался их вызвать на вот диалог по этому вопросу. Последний раз это было в Минске, вот года два тому назад. Мы встречались с католиками Европы. Такая есть католическая конференция католических епископов. Такая у них организация. Там мы занимались другими вопросами, но я в докладе специально включил вот высказывания этих католических святых и поставил вопрос о необходимости совместного исследования и оценки этих явлений. Возглавлял кардинал Венский католическую делегацию, были епископы, известные богословы. О чем угодно спорили. Этот вопрос обошли. Хотя я прямо поставил как вопрос проблему, которой давайте займемся. Обошли. Не стали обсуждать. Я не знаю, в чем дело. Видимо, они, может быть, или понимают внутренне, что это не то. Или не хотят здесь с нами дискутировать, понимая другое, что им здесь трудно противостоять. Может быть, в этом причина. То есть причина в упорстве, так сказать, настойчивости на своем. Мне трудно сказать, но уже вот много попыток я делал, чтобы заняться конкретно этим вопросом. Я прям пишу, вероучение, хорошо, но необходимо, но оно является только одним из условий для духовной жизни. Религия – это духовная жизнь. Все знание наше о Боге и догматическое знание, оно никогда не может быть адекватным. Правда же, ну что, разве может быть какое-то соответствие между нашим пониманием Бога и Бог, как Он есть? Ясно. Оно никогда не может быть адекватным. Оно верно в каком только смысле. Почему так боремся за догматическую истину? Оно указывает верное направление жизни человека. Как он должен куда стремиться. Вектор указывает правильный. Вот. И я полагаю, что они, возможно, чувствуют здесь слабость своей позиции и отказываются пока решить говорить об этом. Я не знаю, вот в следующий раз будет что-то опять, надо будет обязательно поднимать. Я привел в докладе резкую цитату Игнатия Брянчанинова специально, чтобы их спровоцировать, понимаете, где он называет их сумасшедшими. Так? Как с гуся вода. Представляете, кажется, надо возмутиться бы прям, что ваши сумасшедшие. Нет, не заметили. Хотя споров было много по другим мелочным вопросам. Вот и думаете, что это. Я лично вижу, вот у меня такое ощущение. Они понимают, что здесь они будут биты. Самым настоящим образом. У них нет аргументов. Но в то же время они... На своем стоят. Это святой.
Ну, это, мы тоже бы еще себя уверенно чувствовали, когда были битвы, если бы нас протестанты там, или атеисты спрашивали по поводу жития святых Дмитрия Ростовского.
Да, да. Я тоже думаю, да. Да. Если бы мы, если бы действительно мы стали со всей решимостью, совершенно верно, отстаивать все вот эти вот факты и говорить, что это и есть подлинная святость, когда под мышку мученик берет, да, отрубленную голову, идет там на холм, там ложится и все такое. Вот эти вещи, которые Дмитрий Ростовский взял из католических источников, учтите. Серафим Роуз об этом как здорово пишет. Кто читал, знает. Он пишет, что католические источники, начиная с XI века, касающиеся жизни святых, он говорит, крайне повреждены фантазиями, вымыслами и так далее. Он специально одно время этим занимался, Серафим Роуз. И поэтому в данном случае его слова имеют авторитет и значение, что он говорит не вообще, а исходя из конкретных фактов, из конкретного знания. Вот. Там много вымыслов. И действительно, в житиях Дмитрия Ростовского, да, этот элемент присутствует. Он брал оттуда, с Запада, часто очень некритически эти материалы. Не случайно Игнатий Брянчанинов, рекомендуя его к чтению и так далее, в то же время пишет, интереснейшие вещи пишет. Только на последнем томе, или двух томах, я не помню, только на последнем томе сочинения святителя Дмитрия Ростовского лежит печать помазания от Духа Святого. Слышите? Только на последнем томе. Он же и сам рекомендует читать все. Почему? Можно понять, почему. Что там действительно его сочинением там много полезного, хорошего, интересного, но это еще не богопросвещенные сочинения. Вот в какой-то последний том, это, посмотрите, что тогда было издано, он говорит, там да. Не случайно ему самому Дмитрию Ростовскому был же сон один. Я вот не помню.
Варвара Великомученица явилась, сказал, что больше сатанист.
А, вот так, да? Ну вот. Да, им сон был, предупреждавший же его. После чего он, кажется, начал более осторожно относиться ко всякого рода этим вещам. Так что я согласен вполне, что нас то же самое можно взять и, что называется, прижать. То же самое с этими вопросами. Но слава Богу, что у нас есть ответ на это. У нас есть ответ. Мы не будем настаивать на том, что нет, коли написано в житиях, значит, все это безусловно, бесспорная истина. Как раз мы укажем, от вас мы и взяли. Вот. Вы нам подсуропили.
Алексей Ильич, простите, пожалуйста, мы в свое время изучали вас в сравнительном благословии в курсе такой вопрос по поводу мытарства. Ну, как вы относитесь к этому? То есть, вот, якобы, мытарство – это не регламентированное предание церкви, поэтому наша позиция выгодно отличается от католического. Это, что мы можем.
Ой, может, до четвертого курса отложим. Там я преподаю самые западные курсы исповедания. Все, говорю и включаю в программу зачетную. Вот так. Чтобы я узнаю, как вы слушаете. Сейчас вот, чистилище и мытарство. Вот так. Засели там на Камчатке и выкидывают штучки разные. Так, пользуясь дальностью расстояния. Теперь ракеты и до Камчатки дотянут. Да. Первое, что я хочу сказать. Ничего нет общего между чистилищем, учением о чистилище и учением о мытарстве. Совершенно разные вещи. Я надеюсь, это вы проходили или нет. Второе. Учение о мытарствах отвечает подлинному состоянию вещей, а не то, что можно принимать, можно не принимать. Третье. Мытарство, к сожалению или к счастью, не то, что изображается в картинках. Есть некая реальность, которую мы называем мытарствами. Но, к сожалению, здесь, как и во многих других вещах, мы очень и очень, так сказать, уклонились в, я бы сказал, в антропоморфизацию этого явления. Вот так. Итак, первое. В чем разница? Вы помните происхождение католического учения. Оно связано с пониманием покаяния. В покаянии два элемента присутствуют. В таинстве покаяния. Первое – покаяние. Второе – удовлетворение. Необходимость принесения удовлетворения за содеянный грех. Поэтому, если человек покаялся, но не принес удовлетворение, то его в ад нельзя, поскольку он покаялся, а в рай нельзя, потому что он не принес удовлетворение. И огромные богословские головы великих схоластов придумали третье состояние – пургаториум, чистилище. Как раз вот там человек и принесет все, что нужно. Потом уже только он может попасть в рай, раскаявшийся. Вот что такое, какова природа вот этого чистилища. Вот откуда возникло. Это чисто искусственное, богословски созданное учение. Что такое мытарство? Мытарство – это есть переживание душою человека состояние тех страстей, которыми он был заражен и которые, возможно, он не искоренил. Ну, как правило. Вы обратите внимание, если в теле находясь, мы вот сейчас, мы иногда переживаем что-то, что нас буквально режет и колет. Муки совести, например. Страсти любые. Ненависть, гнев, зависть и так далее. Но как это мы переживаем? Временем переживаем, временем забываем. И куда-то такое в подсознание уходит. Вся суть-то в чем? Почему так церковь предупреждает и призывает к покаянию? Потому что с окончанием жизни Плоть наша, которая благополучно скрывала все это в подсознании, разрушается, и все, слышите, все, что есть, выявляется перед глазами души. То есть страсти начинают действовать в ту меру, в какой мы их благополучно взрастили, полили и так далее. Вот в чем дело-то. Начинаются действительно муки, мучения. И эти мучения, вот об итарствах, тут уже я вам, друзья мои, предположение говорю. Что, видимо, познание каждой страсти происходит перед лицом там, перед лицом этой страсти. Ну, духов ли страсти или так далее. С одной стороны, и перед лицом открывшейся истины Бога, с другой. Вот перед чем стоит каждая душа там. Итак, каждая душа что делает? Что происходит? Происходит страшное, я бы сказал, страшное не в смысле ужаса, а в смысле ответственности. Величайшей ответственности происходит акт. Устоит ли душа, сможет ли она победить эту страсть, так не пасть, так сказать, духовно в эту страсть и обратиться к Богу. Перед лицом открывшейся истины и открывшегося действия страсти. Действие. Вот подумайте, вот каждый из вас знает, что такое действие страсти. Когда она его побеждает, знает он, верующий человек, все знает, и совесть говорит, и на тебе страсть побеждает. Вот что такое мытарство. Начинаются действительно муки. Муки чего? Выбора. И вот так проходит по ступеням. И или падает душа, что значит побежденные той или иной страстью, или напротив. Если она боролась в течение жизни, каялся человек, то хватает сил оторваться от этого и пройти эту страсть. Вот что проходит, вот образы называют эти ступени, сколько там, 20 или прочие ступени. И так вот, душа, которая не победила этого, не смогла удержаться, сорвалась, вот она, эта душа, после этого и страдает этой страстью. Слышите? Вот в чем, почему церковь с такой настойчивостью, с такой силой, с такой любовью призывает каждого человека. Берегись здесь, кайся, пока не поздно, омывай душу покаянием. Потому что там начинается действие, открытые действия страсти, и которые никуда не закинешь, ни направо, ни налево. Никаких темных уголков нет. Вот так постепенно душа, останавливаясь, так сказать, перед лицом каждой из этих страстей, проходит своего рода экзамен. Падает в одном, падает в другом. Падает, то есть, сдается, не, так сказать, не способна оторваться от действия страсти. Я объясняю, вот что такое, это не чистилище, это не отбывание наказания за грех, а это как раз выявление во всей силе того, что же человек уже покорен полностью этой страсти, или он еще способен вырваться из этого. Если он не способен, то эти муки страсти являются состоянием души человеческой. Сколько времени, это вопрос другой. Тут есть молитва церкви, потом будет страшный суд и так далее. Но здесь душа пребывает в огне страсти. Вот что происходит в мытарстве. А не какое-то насильственное истязание, не какое-то удовлетворение, принесение удовлетворения и так далее. Друзья мои, вы только подумайте, и тогда поймете действительно, почему церковь призывает так людей к покаянию, пока не поздно. Здесь мы легко забываем. Я позавидовал, позеленел, ну и потом забыл, вновь порозовел. А страсть-то осталась. Телесные страсти. Тела нет, а страсти остались. Пожалуйста вам, сквозь стекло лежите конфетку шоколадную. Как вкусно будет. Вот что происходит. Поняли? Вот что такое мытарство. Происходит суд. Суд кем? Не судья сидит, а суд вот совести, суд души, перед лицом открывшейся истины с одной стороны, света Божьего, Бога, и действия страсти с другой.
Алексей Ильич, а почему говоришь о невозможности покаяния уже за другом, а только излишне?
О чем, смотря, идет речь? Ценность Слышите, нравственная ценность поступка человека, когда возможно? Когда человек способен действовать бескорыстно, в том смысле, не ожидая награды и не боясь наказания. Вот когда абсолютная ценность поступка. Когда вы похвалите заочно своего врага, вас спрашивает, он не слышит, он ничего не знает, вас спрашивает о нем. Вы говорите, нет, это хороший человек. А он готов вас порошок стереть. Что угодно на вас там клевечь. Понимаете, ценность поступка когда? А если когда вы будете говорить, он хороший, потому что знаете, что если вы не скажете хороший, так вас потом на вилы поднимут и на сковородку посадят. Никакой ценности не будет. Вот о чем идет речь. Что здесь, в земной жизни, мы действительно можем совершать ценностные, нравственно-ценностные акты. Ибо мы здесь свободны в этом смысле. Мы не видим ни неба, ни ада, ни Бога, ни темные силы. Мы здесь свободны. А там, там уже все открылось. Вот в чем дело. Но это совсем не означает, что человек, если не может каяться вот в том смысле, как мы здесь каемся добровольно, это совсем не означает, что там душа замирает и никакого процесса в ней не происходит. Ничего подобного. Тогда были бы бессмысленны молитвы церкви, молитвы ближних. А церковь все время настаивает на необходимости. Оказывается, мы можем помочь душе, если в ней еще теплится хотя бы маленький огонек истины, стремления. Потому что она может пасть со страстью, но осознавать что? Что она пала, поскольку бессильна. А вот при грехе на Духа Святого она падает вовсе не потому, что не хватило силы, а потому что так и хочет, ненавидит Бога, потому что и истину, и не хочет быть с Богом. Совершенно другое состояние. Так вот, те души, которые падают под действием победившей страсти, но сами-то в конечном счете хоть тянутся, если вот эти люди, это та категория, за которой церковь молится, и о которой пишет Иоанн Богослов. Не о всех, говорю, молиться, а о тех, которые не согрешили к смерти. Помните, он разделяет. Есть грехи к смерти, есть грехи не к смерти. Так вот, здесь вот молитвы как раз и помогают человеку укрепиться, так сказать, оторваться в конечном счете от этой страсти. Что и может произойти, я не знаю когда, но, по крайней мере, на страшном суде, видимо, это произойдет. Может быть, раньше, я этого боюсь сказать. Так сказать, мы не знаем. Вот какая разница, видите, между чистилищем и мытарствами. Ну, хорошо. Это более-менее ясно, да? Теперь, видите, ничего общего нет с католическим чистилищем. Совершенно. К сожалению, вот о мытарствах, вот сколько... Я говорю, вот почему не дают такого нигде объяснения? Я не понимаю. Ясно же совершенно отчетливо и понятно, соответствует тому, кто есть человек. Пользуемся одними картинками. Хорошо, продолжаю Франциска. Какова цель была жизни, поставленной Франциском? Почему все это с ним случилось? Ой, как много значит то, ради чего человек подвязается. Ой, как это много значит. А он вот что говорит о себе. Я трудился и хочу трудиться, потому что это приносит честь. Потому что это приносит честь. Почитание. Далее, он пишет же дальше. Он горит желанием пострадать за других и искупить чужие грехи. Обращаю ваше внимание. Это интересно. Вот я вам Терезу из Лизье это приводил, что она пришла в монастырь. Зачем? Чтобы молиться за духовенство, за чужие грехи. Смотрите, здесь молиться за других, за чужие грехи. Нет ни звука. Это любопытнейшая вещь. Вся основная устремленность человека какова? Я уже хорош, а вот за других бедных надо молиться. Это очень отчетливая характеристика отсутствия смирения у этих так называемых святых. Помните Сесоя, как молился? Как солнце просветилось лицо его, а он... О чем просил? Дать еще время ему на покаяние. И когда отцы эти говорят, тебе ли нужно каяться? Что он ответил, помните? Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Вот разница колоссальная между теми и другими. Поэтому не удивляйтесь, что он смиренно говорил о себе в конце жизни. Цитирую. «Я не сознаю за собой никакого согрешения, никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». Предсмертные слова «Я исполнил то, что должен был исполнить». Человек умирает с полным удовлетворением. Он достиг.
Беседовал на эту тему с ними, они говорят, а вот апостол Павел, например, говорит, течение скончало, веру сохранил, тем не готовится венец жизни. Тоже ни о каком покаянии нет.
Это верно. И часто ссылаются на апостола Павла даже и в других местах, когда он говорит, подражайте мне, как я Христу. У апостола Павла действительно встречается вот ряд высказываний подобного же рода. Чем это объяснить? Я полагаю, что здесь связано вот с чем. Если мы посмотрим первое, на контекст его самосознания, то помните, что он пишет о себе во множестве, во многих местах. Самый яркий из них – не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. То есть он действительно пронизан этой вот идеей. Контекст его действительно смирение. А вот эти вот высказывания, надо полагать, что они имеют смысл педагогический и относятся к конкретным людям. Вы обратите внимание, как важно иногда бывает людям показать живой пример. Я думаю, что его отношения с теми, кому он писал, уже были достаточно настолько, ну что ли, духовно близкими, что он мог им сказать такого рода вещи. Не по причине гордыни. Я вот так это полагаю. У апостола Павла, я говорю, эти вещи есть. Но весь контекст его жизни пронизан действительно величайшим смирением. У Франциска вот этого мы не находим. Может быть, у вас есть какие-то другие соображения, то скажите. «Подобнее мне бывайте, я пожрал с Христом». Мне кажется, он уже поднялся выше вот этих вот страстей. И он обращается к ним. Обращается просто к ним. Пытается научить их буквально через собственный просто пример. Пример подчас бывает сильнее слов. Но это всегда даже известно. Но чтобы апостол Павел сказал о себе когда-либо, что он не осознает за собой никакого согрешения... Вот об этом, мне кажется, стоит им напомнить, вот собеседникам. Когда он говорит, подражайте мне, ладно. Тут он указывает все-таки реальный пример. Но чтобы апостол Павел сказал, что он не сознает за собой никакого согрешения, то вот это уже, конечно, я думаю, едва ли они этого найдут. По крайней мере, я не знаю апостола Павла такого. Франциск бесстрашно говорит это о себе. Так, хорошо.
Пополни чем?
Как пополни чем? Еще целых 4 минуты. Да? А он уже полничает. У него там уже заговорил.
Это
уже. Подожди, а мы там как-то вот сейчас говорили.
Пока еще дойдем.
Я могу
нужно потом, еще никто наполнить не идет.
Ну, конечно, никто. Все жаждут знаний. Кроме одного человека, который сидит на первой партии. И соблазняет всех. Поэтому уходим. Все. Все, все, слышу, вижу. Все, слышу, вижу. Урок окончен.